превратить тундру в цветущую степь, остановить таяние вечной мерзлоты, заселить бескрайние просторы Северной Сибири миллионными стадами бизонов, верблюдов и мамонтов. Звучит как план работ для Бога, не менее. На самом деле это амбициозные цели проекта «Плейстоценовый парк», который основан семьей Зимовых еще в 80-е годы прошлого века. Парк – это лаборатория под открытым небом, где модель дикой природы в тундре возвращается на миллионы лет назад к богатой и изобильной степи. В подкасте «Кот ученый» говорим о достигнутых результатах проекта и его дальнейших перспективах.
Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы – скучно. Нужна ли наука в нашем обществе потребления и ярких рекламных слоганов? Пандемия и природные катаклизмы показали, что без науки нам в никуда. Это подкаст «Кот ученый», где мы попытаемся понять, что происходит в окружающем мире и постичь суть явлений.
Сегодня у нас в студии Никита Зимов, директор проекта «Плейстоценовый парк», Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь», и я, Алиса Романова. Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Давно хотела пригласить вас, Никита, к нам в подкаст. И так случилось, что наконец-то вы выбрались из вечной мерзлоты, из Сибири. И сегодня у нас в студии. Хотела расспросить о этом проекте. Давайте начнем с самых общих таких сведений, когда начали делать этот проект, когда он был задуман. И вот что сейчас на сегодняшний день, если так кратко? Если вообще можно кратко об этом говорить?
Ну, давайте попробуем. Проект «Плейстоценовый парк» был основан еще в конце 80-х годов и далее начал развиваться в 90-е. Был основан моим отцом Зимом Сергеем Афанасьевичем. И это, по сути, такая амбициозная задача по воссозданию высокопродуктивных пастбищных экосистем, которые существовали у нас на севере еще там 15-20 тысяч лет назад. То есть в то время на наших бескрайних ландшафтах паслись миллионные стада мамонтов, бизонов, лошадей, северных оленей и различных других животных.
Когда задумывалось, говорите, 80-е годы прошлого века, тогда цель какая стояла? Вот, допустим, сейчас вот у вас в проекте, да, на сайте я прочитала, что основная такая глобальная цель — остановить таяние вечной мерзлоты, там, восстановить экосистему, которая была давным-давно. А в те годы тогда же не было таких целей — остановить таяние вечной мерзлоты. Почему тогда это задумывалось?
Да, действительно, проблема климата стала обсуждаться, ну, условно говоря, только последние годы-десятилетия. Изначально была задача воссоздания богатства природы Севера. То есть вот эти экосистемы, которые существовали в то время, они по своему богатству были сопоставимы с Серенгети. Сейчас в современной Арктике можно проехать там через всю Россию и практически не встретить никаких крупных травоядных. То есть сейчас современная...
Олени.
Ну, удачи. Может быть, встретите, а может быть и нет.
Ну, я читала, что там они есть.
Домашние стада в каком-то относительно небольшом количестве, но это на самом деле дикой природы действительно очень мало. Северного оленя дикого осталось у нас в стране очень-очень мало, это нужно понимать. И поэтому, то есть вот я много раз ездил на крайний север, там домой там на машине, по зимникам, и, можно сказать, никогда практически не видел никаких животных. И тоже обитая и находясь в различных поездках по рекам, там, по местным ландшафтам, встретить животных – это действительно большая редкость. То есть у нас есть в очень небольшом количестве там лось, и, ну, северного оленя дикого, наверное, я в жизни не видел ни разу. Так для себя скажу. Поэтому, в общем, плотности упали на многие порядки. То есть, если, условно говоря, в плейстоцене это было 10 тонн биомассы крупных травоядных на квадратный километр, то сейчас это, я думаю, первые десятки килограмм в лучшем случае на квадратный километр.
А что привело к тому, что животные исчезли? Это климат, люди?
Ну, здесь есть несколько теорий. Соответственно, кто-то говорит, что климат раньше был вот в плейстоцене сухой и холодный.
Жаркий.
Сухой и холодный, да, ледниковый период. И в таких условиях животным жилось как-то комфортно, а потом климат стал теплый и влажный, и из-за этого животные вымерли. Мы эту идею не поддерживаем, потому что, ну, мамонты жили в те времена и в Испании, и в Китае, и на Новосибирских островах, и на Аляске. И во всех
Испании?
Этих... Даже в Испании жили мамонты. Даже есть там палеонтологический музей в Испании, посвященный как раз мамонтам. И, соответственно, представить, что климат везде, по всему этому огромному региону, был такой уникальный, какой-то сухой, холодный, а потом он поменялся, и животные повсеместно вымерли, как-то маловероятно. Плюс мамонты жили долгое время. То есть, ладно, вот у вас климат был там 14 тысяч лет назад, примерно, он резко поменялся, вот, был скачкообразное изменение климата. Скорее всего, связано с циркуляцией океана. Вот. Ну, там, условно, Гольфстрим включился, выключился. И это такой очень скачкообразный. Если климат стал неподходящий, то я думаю, что популяции должны были исчезнуть, ну, в первые годы, десятилетия, максимум сотни лет. А у нас есть свидетельство, что эти мамонты жили на материке, там, на Таймыре там, до 9 тысяч лет до нашей эры, а на Врангеле там, до 3,5 тысяч лет назад. То есть это, в принципе, многие-многие тысячи лет они жили в этом климате. Ну и как-то существовали. Значит, видимо, был подходящий. И мы как раз рассказываем, что, по нашему мнению, как раз виновником всего явился человек.
А какие же там люди в том регионе?
Как раз первые люди, то есть, условно говоря, в плейстоцене людей на севере либо не было, либо они были совсем эпизодические. А когда климат потеплел, условия для миграции человека, и он, соответственно, где-то, условно говоря, с Восточной Европы двинулся в Азию, дошел до нас, и через Берингов пролив попал в Америку, и из Северной Америки попал в Южную Америку. И это у него, за него там лет 700. И чем дальше человек шел, тем, соответственно, более губительные были последствия.
То есть, если... Ну, тогда же людей было единицы.
А это, ну, в смысле, то, что... Это...
Они не могут противостоять такому, таким стадам?
Ну, а что противостоять? Эти огромные стада, человека не видели. Человек пришел с копьем. Это новый хищник. Соответственно, у вас вы... получаете неограниченные ресурсы. То есть вы, ваша задача, чтобы прокормить свою семью, просто надо идти дальше на восток, и там у вас будет бесконечное количество корма. Соответственно, и понимаете еще, снизить численность легко. То есть тут может быть вопрос, а мог ли человек уничтожить всех до единого мамонта. То есть, ну, условно говоря, допустим, на югах, где он может питаться чем-то другим, уничтожить всех животных ему сложно. А, ну, в смысле, наоборот, вероятность больше. А на севере это сложнее. Ну, вот как, бескрайняя Арктика, да, тундра, лесотундра. Животных вроде как только ты снижаешь численность, ты сам умрешь с голоду. Так вот в чем проблема. После того, как вы снижаете численность животных, животные же тоже, они не живут сами по себе, они живут в рамках экосистемы. Экосистема – это совокупность, это и травоядные, это и хищники, это и травы, это и почвы. Угу. Соответственно, для травоядных они сами поддерживают свои пастбища. Если животные пасутся на севере, вот как, то травы и злаки доминируют. Уберите животных, снизьте численность животных, и мхи, лишайники, кустарники и деревья начинают получать конкурентные преимущества.
А вот здесь вот можно я спрошу. Если травоядные живут на этом ореоле обитания, они же съедают все злаки и все травы? Наоборот, должно быть меньше.
Травы и злаки очень любят, когда их косят и удобряют. Для
газон,
трав,
да?
Да, ну вот вы стрижете газон, он становится гуще. Угу. Вот то же самое с животными. Вам единственное, надо сделать так, чтобы животных не было слишком много, чтобы не было перевыпаса. Но обычно с этим как раз справляются хищники. То есть если есть хищники, они контролируют численность животных, и самое главное, они контролируют то, как животные перемещаются. При хищниках животные много двигаются, нигде не находятся долгое время в одном месте, и поэтому перевыпаса, особенно в Арктике, быть не может, потому что, условно говоря, за лето животные не могут съесть больше, чем, там, ну, условно говоря, половину того, что выросло. Потому что иначе они просто зимой все сдохнут с голоду, им нечего есть. То есть им нужно оставлять корм на зиму. Соответственно, перевыпаса не было. Вот, а снизьте численность животных. У вас траву никто не съест. Останется сухая трава прошлогодняя. Она, соответственно, заберет на себя часть азота. Мхи и лишайники, которые как раз не выносят, когда по ним кто-то топчется, начинают потихонечку расти, начинают подрастать кустарники, начинают расти деревья. Если у вас численность, вот снизите численность животных в 10 раз и поддержите ее низкой долгое время, то есть было много-много животных, пришел человек и снизил численность животных и поддерживал низкой, то есть там была небольшая популяция людей действительно осталась, которая там, ну, подбивала этих животных. И постепенно пастбища начали деградировать. И вот этот процесс занял сколько-то там сотен лет. И в конце концов сейчас в Арктике, то есть стали доминировать вместо высокопродуктивных экосистем, очень медленно как раз низкопродуктивные экосистемы с очень медленным биокруговоротом. То есть гниение в этих экосистемах очень медленно. То есть у вас может что-то вырасти, но гнить будет очень долго. Если раньше гнило в желудках животных, то сейчас этой опции нет. Биокруговорот медленный, все растет медленно. И животные, вот если сейчас вы где-то выпустите, допустим, животных в большом количестве, то они, ну, просто могут не выжить. То есть они свои пастбища, им нужно требуется время, чтобы эти пастбища создать, чтобы через выпас постепенно увеличивать конкурентность трав и злаков, чтобы они постепенно как раз замещали низкопродуктивную растительность. То есть человек раньше в одну сторону этот вместил, скажем, маятник в экосистему из высокопродуктивной в низкопродуктивную. И вот то, чем мы сейчас занимаемся, мы стараемся как раз провести обратный процесс. Мы завозим животных каких-то, которые либо раньше здесь могли жить в Арктике, жили, либо кто могут жить в современном климате, поддерживаем животных, и они, соответственно, постепенно через эффект выпаса, там, как это еще называется, по-моему, зоомелиорация, они постепенно позволяют травам и злакам вновь получать конкурентные преимущества. И как раз каждым годом, чем больше животные пасутся, тем постепенно пастбище становится лучше и лучше и лучше до какого-то момента, когда животные наконец-то там смогут жить самостоятельно.
А существуют какие-нибудь компьютерные, не знаю, там численные модели, которые вот позволяют описать вот эту систему? То есть мы там делаем такого какого-то цифрового двойника, не знаю, там всех этих растений, животных, почвы, и смотрим, какое состояние устойчиво, какое там неустойчиво, к чему вообще придёт.
Ну, то есть, чтобы это не на самотек пустить, а смоделировать?
Ну, да, смотрите, по такого рода модели, конечно, есть. Но проблема в том, что все-таки современные модели, которые описывают состояние природы, они, ну, как, они все равно еще далеки от идеала. То есть природные процессы очень и очень сложные. То есть здесь, вот я говорю, вот у меня есть травоядные, есть хищники. То есть, но в этой системе, допустим, мы очень мало говорим, какие есть, что у нас происходит в почве. Какие-то, может, насекомые, которые перерабатывают там навоз, который является ключевым видом. То есть у нас еще очень много неизвестных об этих вещах. Я сам заканчивал мехмат, и мое, ну, как первое образование, как раз я математик, и первые годы в науке я как раз занимался моделированием различных, вот, созданием такого, различного рода моделей. Я, в принципе, понимаю, что я могу сделать вам любую модель, но будет ли она действительно полностью корректно описывать то, что происходит в природе, ну, не обязательно.
То есть только эксперимент. Может, как-то навести на путь,
ну,
где...
совокупность. То есть эксперименты — это дорого, сложно и по времени. Поэтому, конечно, да. То есть какие-то моделирования, какие-то исследования мы проводим, и какие-то модели у нас есть и по содержанию углерода в почве, и по животным, и еще там, пока я был совсем еще маленьким ребенком, мой отец там публиковал какие-то публикации вместе с моделистами, где они как раз вот эти вот процессы, о которых вы сейчас сказали, они именно описывали.
У вас такой глобальный проект, вы хотите повернуть вспять историю экосистем в этом регионе. А вы хотите это сделать на какой-то небольшой территории или на всей территории арктической зоны?
Ну, смотрите, пока сейчас мы это делаем на действительно небольшой территории. У нас сейчас огорожено где-то 1600 гектар земли, и в ближайшие два года мы собираемся расшириться где-то примерно в 10 раз.
То есть у нас... это так будет работать, что на какой-то отдельной территории изменить, а на остальных не изменить?
Ну, как, давайте поэтапно. То есть сейчас, в общем и целом, мы хотим перейти, конечно, на большие территории. Но здесь это, понимаете, как? Вот я сейчас вам пришел и говорю, вот моя экосистема будет хорошая, нужная и полезная.
Через сколько лет?
Когда будет готова. То есть тут, ага. Ну, в смысле, вот она работает, она будет нужной и полезной. А вы мне скажете, ну, знаете, я вас вообще знать не знаю, вы вообще кто, и говорите всякие глупости.
И вообще мы тут хотели газ добывать.
Да, например, да. И, соответственно, мне, чтобы... доказать, что когда эта экосистема будет устойчивой и расширится на больших территориях, нужно работать поэтапно. Мне нужно сделать пока там маленький макет, завести какие-то животные, они начнут работать. Я начинаю смотреть, как они взаимодействуют, как они адаптируются, какие экологические реакции идут, как действительно растительность, как углеродный цикл, как азотный цикл, как энергетический баланс территории меняется. Собираем все эти данные, смотрим изменения, приходим там к какой-то группе лиц ученых, говорим, вот, смотрите, работает. Они такие, о, да, прикольно, давайте расширяться. Мы там где-то еще расширились. Пришли, условно говоря, к бизнесу там, или к чиновникам и к политикам. Говорим, вот, смотрите, работает. Они говорят, о, хорошо, идем дальше. То есть это долгий достаточно процесс доказательства того, что эта экосистема должна быть на большой территории. То есть мы хотим, да, общая наша задача создать крупнейшую в мире экосистему, богатейшую экосистему, которая будет достаточно крупной, чтобы действительно уже влиять на глобальный климат. То есть мы об этом еще не говорили, но там климатическая повестка сейчас очень остро стоит. И кроме климата, ну, богатая экосистема, условно говоря, Серенгети на севере может быть, безусловно, полезна из ряда еще социоэкономических факторов. Но это все, конечно, нужно поэтапно доказывать. То есть пока мы сейчас работаем на малюсеньком, условно говоря, с точки зрения глобального кусочка земли, насколько хватает, так сказать, возможностей и сил. Но задача нам, перейти на большие территории, и, сделать это, собственно говоря, под радостное рукоплескание людей из широких масс.
Вам не будут противодействовать? Потому что я вот вижу некоторое противоречие. Государственные власти, правительство заявляет о других совершенно планах на Арктику. Это освоение Арктики, большее присутствие там предприятий, людей, создание комфортных условий для жизни людей. А вы как раз хотите, наоборот, избавиться от людей, а заселить стадами
животных. Вообще не говорю про избавление от людей. На самом деле...
Я не имела в виду, что буквально избавиться.
Давайте так. Нашей территории сейчас, вот в нашей стране 17 миллионов квадратных километров земли. Из них порядка 9 находится в зоне мерзлоты. Миллионов квадратных километров. Если посмотреть, какая доля от этой земли занята какой-то инфраструктурой, людьми, промышленностью, городами, дорогами, это будет настолько ничтожной доли процента, что, условно говоря, в Арктике как раз мы элементарно можем делать наш проект. Вот если я сейчас приду в какую-нибудь Индию, например, и скажу, давайте-ка мы здесь сейчас пастбищную экосистему возродим. Вот тут раньше слоны ходили, тут все, а тут вот сейчас людей, вот, и там у меня точно ничего не получится. Но как раз Арктика, чем и хороша, и уникальна, что это огромные территории, которые не используются, на самом деле, ни людьми, ни животными. То есть сейчас в этих экосистемах много только комаров. Людей у нас на крайнем севере практически нет. У нас, вот если посмотреть численность, ну, там это первые там, десятки тысяч людей, ну, сотни тысяч людей по всей Российской Арктике живущие. И то это все вот несколько там городов. А так территории огромные, и мы можем, абсолютно не конфликтуя ни с кем, заниматься нашими вот разведениями животных и созданием экосистемы, это, в общем, ну, никакого отрицательного эффекта не будет. То есть сейчас эта земля, стоимость вот нашей земли в Арктике, ну, она, условно говоря, там около нулевая, потому что она никому не нужна. Потому что там получить и заработать на этой земле очень сложно в нынешнем состоянии этих экосистем. Более того, наверное, такой один из самых больших бизнесов в нашем регионе, вот у нас нефть, газ у нас не добывают, другой какой-то крупной промышленности вот в Нижнекамском районе, допустим, нет, и одно из, ну, из двух вообще бизнесов крупных, которые, ну, не крупные, все равно это все очень мелкие, но все равно чем занимаются местные люди, это два промысла. Это рыбная ловля и добыча мамонтовой кости. И, соответственно, с добычей мамонтовой кости кормятся многие люди. А это, вот представьте, они кормятся с экосистемы, которая исчезла 15 тысяч лет назад. И все равно экосистема, которая исчезла 15 тысяч лет назад, кормит людей лучше, чем современная экосистема. То есть это, ну, должно наводить на определенные мысли. Ну,
нас сейчас тоже кормят динозавры фактически, которые, собственно, превратились там, не знаю, в нефть.
Ну, это не динозавры, смысле. Это...
Ну, папоротники.
Из того времени.
Да, да, да. Ну, да, соглашусь с аналогией. Но в целом, то есть, ну, из современной экосистемы действительно у людей наземной сейчас очень мало. Никто охоты практически никто не занимается. Это там небольшое количество, условно, и то браконьеров, которые нет животных. Соответственно, кормиться с этого тяжело.
Вот нельзя, скажем так, вот вы говорили, там, ну, то, что с помощью животных воспроизвести вот эту экосистему. А ее нельзя, или хотя бы частично, там, те же самые злаковые, возродить без животных, а, не знаю, там, трактор пускать, чтобы он там удобрял, косил.
Я могу удобрить, но мне для того, чтобы экосистема была продуктивная, нужен высокая скорость биокруговорота. Я уже об этом говорил. Трактор не съест надземную биомассу, органику, не переработает ее в навоз и не вернет это в виде удобрения обратно в почву. То есть вот одна из основных ключевых функций животных – это именно ускорение биокруговорота надземной биомассы.
А какую-нибудь, не знаю, там суперсилосную яму сделать, которая будет как-то там перерабатывать это быстро, греть
зачем
ее?
Зачем же искусственно, если можно естественным путем?
Да, я вот, собственно говоря, понимаете, я человек очень ленивый. И если там мне нужно бороться с какой-то там, не знаю, с тем же глобальным потеплением, с бедностью, с чем угодно, я бы предпочел этим бороться с какими-то другими руками. Если у меня есть...
Или ногами.
Ногами, да. Копытами, рогами, зубами. Если можно для этого использовать тех же животных, которые для этого, в принципе, генетически приспособлены и под это, так сказать, эволюционировали, то, конечно, я думаю, что лучше это сделать с помощью животных.
А вот вы еще говорили про хищников. А у вас там хищники какие-нибудь есть, которые гоняют ваших копытных?
Ну, смотрите, пока, собственно говоря, санкционированных мной нету. Ну, у нас в парке просто в огороженной территории обитают несколько там медведей, которые там всегда и жили. То есть эти мы их, так сказать, как с ними сожительствуем, никак особенно на них не влияем. Но они себя ведут более несмирно, потому что медведи в массе своей все-таки травоядные. У них именно плотоядных очень небольшой процент диеты. В нашем регионе есть волки, но в парке их еще не было. И я считаю, что нам еще рано говорить о том, чтобы запускать хищников. То есть мы сейчас как раз, наша задача на ближайшие годы это увеличить территорию достаточно, чтобы у меня сложилась какая-то устойчивая популяция травоядных, которые адаптированы к северу, чтобы численность этих животных была хотя бы там, условно, там 1-2 тысячи голов. После чего можно уже начинать как-то, ну, думать. Я не буду говорить, что запускать хищников, но какие-то, соответственно, предварительные манипуляции с... там, с...
2000 голов?
Ну, где-то так, наверное, да.
А вот давайте про животных. У вас там кто сейчас живет? И вообще, я читала, что у вас некоторые животные прижились, некоторые не прижились, что там есть и верблюды, и овцы, быки, и бизоны, и олени, и что еще там есть?
Да, смотрите, ну, в чем проблема действительно нашего проекта, то, что мы, безусловно, пионеры в этой области, и условно говоря, книги или там пособия о том, как правильно создавать экосистемы, нету. И очень часто... Ну,
в Ютубе не посмотришь ролик.
Да, к сожалению, да. Вот. Часто многие процедуры, которые мы делаем, приходится делать, условно говоря, методом проб и ошибок. Соответственно, с какими-то животными ты берешь какую-то небольшую группу животных, допустим, привозишь их на север, ну, за ними следишь, там, делаешь им хатон, подкормку и смотришь, как они вообще приспособлены, не приспособлены, какие животные лучше, какие хуже. И да, на данный момент у нас уже собрана какая-то база данных, и на данный момент в парке у нас кто обитает? У нас из местных это северный олень, якутская лошадь, лоси. Вот, дальше у нас, соответственно, есть, как вы говорили, верблюды. Мы сколько? Три года назад привезли партию верблюдов, сейчас еще хотим подвезти. Нам они, честно говоря, с ними очень хорошо. Они приживаются, и, ну, мы как заботимся, подкармливаем, но они как раз очень сильно хорошо специализируются на высоких кустарниках, поедают высокий кустарник, прореживают как раз кустарник, его стригут, и кустарник лучше растет, и, соответственно, между кустами начинает трава хорошо расти. То есть с экологической точки зрения они очень хороший вид, они устойчивы
верблюды
к морозам.
Верблюды в Африке живут?
Верблюды живут не в Африке, верблюды живут в Монголии. Ну, в смысле, в Африке они тоже живут, но в Африке живут одногорбые, а двугорбые верблюды живут от Монголии до Астрахани. В Монголии, знаете ли, зимы во многом, может быть, даже посуровее наших. Там и ветренее, и температура те же, что. Поэтому здесь вопрос главный, чтобы было достаточно корма. Шерсть у них, на самом деле, вот на шее, там, не знаю, сантиметров, наверное, 20-30 шерсть зимой отрастает. Летом они не линяют, а зимой прям очень-очень волосатые. И они прям прикольные. Мы, на самом деле, очень верблюдов любим. Вот. Потом, наверное, из таких и два основных вида, на которых мы сейчас планируем фокусироваться в ближайшие годы, это овцы-быки. Это как раз наиболее адаптированные, то есть вид к Арктике. Они, соответственно, по всей тундровой зоне. И причем у нас в стране как раз идет программа по расселению овцы-быков, и она очень успешная. Особенно, кстати, наиболее она успешная идет в Якутии. То есть у нас Министерство охраны природы Якутии, вот Департамент биологических ресурсов, уже где-то 20 лет занимается расселением овцы-быков. Было заведено, по-моему, у них суммарно, они 190 голов завезли в Якутию, и сейчас Якутия на данный момент является как раз местом, где самая большая популяция овцы-быка в стране. То есть их там уже больше 6,5 тысяч особей. При том, что в середине прошлого века это был практически вымерший вид, который остался только в Гренландии. То есть сейчас вот идет очень активное расселение, и мы, соответственно, тоже в этой программе, как расселение, начали участвовать. В прошлом году уже, в 23-м году, привозили овцы-быков. И в этом году тоже планируем большую сложную экспедицию. Там вдоль побережья собираемся тоже отловить животных, привезти. И следующий вид, на котором тоже собираемся фокусироваться, это бизон, американский степной бизон. Мы уже где-то три партии их завозили суммарно к нам в парк, и как раз первая партия уже дала два или три потомства и, собственно, живут самостоятельно, вообще без какой-либо поддержки с нашей стороны, и как раз является таким хорошим видом, который точно у нас сможет... Ну, то есть он и в прошлом, бизоны были как раз основной, один из основных, самым массовым видом, наверное, у нас на севере, даже более массовый, чем мамонты, и по головам, и по биомассе даже, и чем лошади, поэтому, в общем, ну, собираемся с ними много работать. Сейчас, конечно, есть сложности с завозом, то есть у нас...
Ой, я читала там эту историю безумную, как они ехали, сколько они ехали месяцев-то?
Ну, обычно где-то в районе месяца, да. Ну, действительно, понимаете, в чем сложность. Как мы всегда работаем в условиях ограниченного бюджета.
Они на поезде едут?
Нет, мы обычно машинами возим.
На машине,
то есть
да.
Это машины, потом либо рекой, либо мы один раз возили вообще морем. Мы довозили животных, привозили их с Европы через Смоленск, автотранспортом, дальше везли до Архангельска тоже автотранспортом, и там уже загружали их на пароход, и на пароходе севморпутем ехали до нас. То есть логистика у нас, да, всегда очень сложная, это огромное количество различных авантюрных экспедиций, но у нас достаточно большой уже опыт, и они в целом, все экспедиции у нас проходят успешно. То есть животные у нас очень-очень редко, когда у нас там происходит какой-то там ЧП, чтобы кто-то в дороге погиб. Практически такого никогда и не было. Вот, то есть животные доезжают. Главное – комфорт, любовь и забота. Если у животных в дороге достаточно корма, достаточно воды, у них сухо и достаточно места, чтобы они могли, ну, как-то двигаться, то, в принципе, неважно, сколько вы животных везете. Там, не знаю, у нас есть огромное количество там ферм, где те же коровы никогда из стойла не выходят. Они вот там рождаются и в этом же месте умирают. Живут достаточно, ну, могут жить так достаточно долго. То есть, создаете животным хорошие комфортные условия, и, в принципе, неважно, как далеко вы их везете.
А вот у диких животных они там не образуют какие-нибудь, там, кто-то живет там семьями, например. Можно ли просто реально взять там какое-нибудь животное, откуда-то привезти, перевезти в другое место, и вот ему будет точно так же хорошо, как и на прежнем месте? Или там какие-то социальные у них
это на самом деле очень большая сложная задача. То есть вот проблема адаптации как раз то, что вот, например, с теми же бизонами или с овцебыками все всегда возят детенышей молодых. Вот они взяли, там, условно говоря, 20 детей и привезли их на незнакомое место. Вот вы сейчас, вот, к примеру, вот я сейчас возьму 20 школьников-москвичей и вывезу их в тундру. И сколько они там протянут, да, вот не надо. А если я возьму, допустим, там тоже 20 чукчи-оленеводов, полностью семья, где есть папа, мама, целая община, то они в этих же местах будут жить хорошо и нормально. То есть в этом плане как раз очень важно у животных, на самом деле, воспитательный момент. То есть родители и стадо, оно детенышей учит. И, соответственно, выживаемость у детенышей, когда они приезжают на новое место в рамках стада, будет несравнимо выше, чем вы необученных животных выпускаете в это место, они там ничего не знают, нигде питаться, нигде укрываться от непогоды, ничто есть. И поэтому то есть, это действительно большая сложность, то, что часто приходится возить там то именно молодых особей, а и выживаемость у них на новом месте то есть, ниже, и с ними приходится гораздо больше сил тратить. То есть в этом плане, конечно, более правильно было бы там, перевозить целыми там, стадами. Но это просто технически очень сложно. Вы представляете, там, самец бизона там, весит тонну. Он вам любой контейнер разнесет просто в клочья. То есть его просто транспортировать длительное время, ну, просто физически практически невозможно. Это будет стоить гигантские-гигантские деньги. То есть каждое животное... То есть перевести одного взрослого самца стоит столько, сколько перевести целое стадо детенышей. Поэтому, в общем...
Хотела спросить, они у вас живут достаточно долго, а если виден уже результат? Поменялся мух на траву в тех местах, где они топчутся?
Это планомерный процесс, и мы это действительно видим.
Видите,
то
да?
Есть, да, то есть я вот вижу, что у нас... Прям с каждым годом в этих местах, где животные, я вот вхожу и вижу, что, да, действительно, пастбища стали лучше. И там даже не только в виде растительности, то есть тут ряд экологических факторов. То есть у нас, при том, что последние годы осадков стало больше на севере, то есть в нашем районе летних осадков стало больше, больше дождей. Но если раньше у меня на севере я без по парку, без сапог пройти никуда не мог, то сейчас я большую часть лет могу ходить в кроссовках. То есть у вас травы, более активный фотосинтез. Фотосинтез требуется много воды, и они просто иссушают почвы, и у вас гораздо меньше заболоченности в этих местах. Угу. То есть вот даже вот такие эффекты. То есть, ну, а там, где меньше заболоченности, там меньше, соответственно, допустим, эмиссия метана, там очень сильного парникового газа. То есть вот если мы говорим о каких-то экологических факторах, причинах, почему мы это делаем, вот, ну, там вот одна из причин, например, что растительность там меньше метана выделяет, или что, наоборот, идет накопление углерода в почве в большом количестве, то есть за счет того, что вы формируете, и у вас начинает доминировать растительность, которая формирует глубокие корневую систему. Что такое корень? Корень – это была молекула СО2, парниковый газ, который был поглощен с помощью фотосинтеза из атмосферы и закопан глубоко в землю. И если у нас в нашей экосистеме, где много животных, очень быстрый биокруговорот надземной биомассы, то есть у вас травку кто-то съел, то на глубине, условно говоря, метр, у вас органика может сохраняться там, сотни, тысячи лет. То есть там очень холодно, на глубине метров почва мёрзлая большую часть года, оттаивает там небольшой период там, летом, температура никогда там не повышается больше, чем, там, условно говоря, плюс один, ну и гниение там очень медленно. Если у вас туда будет врастать какая-то органика, то она там будет накапливаться, накапливаться, уже эта травка 10 раз умерла и 10 раз заменилась, а корешок ее до сих пор в этой в почве в холодной сохраняется. И таким образом можно, на самом деле, накапливать большое количество углерода. То есть вот так называемые карбоновые полигоны, о чем сейчас много говорят. То есть на севере деревья сажать смысла большого нет. У нас холодно, деревья маленькие, низенькие, тоненькие, еще и горят хорошо. И много углерода в деревьях там никак не сохранить. А вот почвы – это такой как раз резервуар, где можно многократно на порядке больше сохранить углерода, накопить углерода, чем в надземной биомассе, чем в стволах деревьев.
А вот трава, которая у вас там начинает расти, она местная? То есть это вы ничего там, никаких новых растений
нет,
не заводите?
Нет, вместе с этими, с бизонами
или...
привозят.
Да, или какую-нибудь такую.
Ну, на самом деле, не, в основном это все местное. То есть тут, понимаете, все виды растений у нас так или иначе с плейстоцена, я думаю, практически все сохранились. Потому что тут вопрос просто, если раньше их было, условно говоря, в общей биомассе это было там 95% растительности, сейчас uh-huh. это там 0,5% растительности. То есть они, семенной фонд есть, он иногда, ну, не всегда хороший, но постепенно-постепенно животные влияют на растительность, и вот это вот из 0,5% становится 1%, потом 1,5%, ну и так далее.
Не могу не спросить про мамонтов. Постоянно мы слышим новости, и из того же Якутска тоже были ученые, говорили о том, что скоро, вот-вот-вот скоро возродят какого-нибудь мамонта. Вы участвуете в этом?
Ну как, лично мы не участвуем, потому что мы не генетики, соответственно, ну, да, и даже, ну, к палеонтологии...
Вы готовы принять к себе?
Я, конечно, да. Если, когда и если будет появиться мамонт слэш холодостойкий слон, мы, конечно же, с радостью примем его в нашем парке, потому что в целом, с точки зрения экологии, вот если вы посмотрите исторически все пастбищные экосистемы, которые когда-либо существовали на нашей планете, вот в последние там сколько там, ну, миллион лет, скажем, что в Африке, что в Азии, что у нас на севере, что в Америке, что в южной, что в северной, практически везде всегда был какой-то слон. То есть везде всегда была ниша для крупного травоядного, вот именно слона. То есть где-то это был африканский слон, где-то азиатский. В Америке было вообще, по-моему, три различных подвида слона. Вот. У нас это был мамонт. Соответственно, ниша для них всегда была. А чем больше в каждой экосистеме ниш, чем более разнообразная экосистема, тем более она устойчива и продуктивна. То есть, соответственно, чем больше биоразнообразия, тем устойчивая система. И, соответственно, мы уж точно не откажемся от разнообразия, особенно в виде такой, как это, раскрученной, распиаренной...
Это реально?
Ну, смотрите, в принципе, я думаю, что с научной точки зрения реально. То есть, как сейчас... Там есть два подхода. Первый подход – это нужно найти в мерзлоте очень идеально сохранившуюся ДНК мамонта. И после этого эта ДНК, вот как вот с овечкой Долли, как-то вживить в эмбрион и получить мамонтенка. Проблема в том, что до настоящего момента ни разу не удалось найти даже близко подходящей сохранности ДНК. Все равно там за 10 тысяч лет в мерзлоте все это ДНК разрушается под воздействием внешней среды, и, по сути, оно как битое стекло. То есть действительно цельную молекулу ДНК никто еще никогда не нашел, и многие ученые сомневаются, что это вообще достижимо. Вот второй способ, который сейчас там активно, чем занимается вот эта Гарвардская лаборатория в главе с Джорджем Чёрчем, и вот этот проект «Колоссал», в котором сейчас они очень много
как раз... Да, вот как раз на днях была новость, что они...
Да, как там британские ученые доказали. Вот, они немножко делают по-другому. Они просто берут геном слона и в нем делают подкрутки с помощью вот этого метода генетического CRISPR-а, то есть, который появился, ну, сколько там, лет 10 назад, наверное, если не ошибаюсь.
Просто делают новых холодостойких слонов.
Да, они в геноме слона выкидывают какие-то элементы, частички и заменяют их на, там, сказать, повышают ему волосатость, увеличивают гемоглобин, уменьшают уши по размерам. И вот такими подкрутками они, соответственно, делают слона, который более приспособлен к жизни на севере. То есть это мамонт? Нет, это не мамонт. Это будет слон просто, который такой вот, не такой, не совсем такой, как обычно. Как они это формально называют, они расширяют ареал обитания слона. Так это они политкорректно заявляют. Вот. Я думаю, что, в принципе, это с научной точки зрения, я так понял, что это реализуемо. Я не уверен, что это реализуемо там, в 28-м году, как они это обещают. Скорее всего, ну, по моим оценкам, наверное, это займет подольше. Но основные там проблемы здесь даже находятся не в научной плоскости. То есть это действительно требует времени и денег. И так понимаешь, что у них и то, в принципе, есть. А вопрос даже там юридический. То есть проблема, что... Ну, не только физиологически, две проблемы. Юридическая и физиологическая. Юридическая заключается в том, что слоны – особо охраняемый вид. И согласно международному законодательству, оплодотворить слониху может только слон. А никак не какой-нибудь там Джордж Чёрч. Соответственно, для них работать со слонами – это действительно большая, ну, юридическая сложность, и как это сделать, и там, ну, есть какие-то методы обхода, создания там полностью искусственной матки, но вот до этого наука еще не дошла. Вот. Ну, а вторая проблема – это физиологическая. Если мышей можно наплодить очень много, то мамонт, сколько там, 15 лет до половозрелости, пока вырастет, в общем, ну, если, допустим, с точки зрения моего парка, ну, конечно, будет приятно иметь одного мамонтенка. Вот мы там на него там будут все приезжать смотреть, это огромный пиар. Но с экологической точки зрения, что нас больше всего интересует, мне не интересует, ну, то есть один мамонт не сделает большой разницы. Мне нужна популяция, мне нужно, чтобы было генетическое разнообразие, чтобы, то есть, это было, ну, действительно, там, взрослые, дети, чтобы это могло расширяться, плодиться. А до этого, ну, это уж точно не 28-й и, скорее всего, не 35-й, и, в общем...
А вообще можно к вам приехать посмотреть на это?
Ну, в принципе, да, конечно, можно.
Реально, да?
Да, ну, приехать реально, но понятно, что мы находимся на краю географии, это вам с Москвы, сколько там, 6 или 7 часов лететь на самолете до Якутска, потом еще 4 или... порядка 4 часов на самолете до нашего поселка Черский. И потом...
Там самолеты летают, да?
Да, до нас летают самолеты. Вот у нас как раз недавно реконструировали полосу, сделали бетонную, поэтому сейчас немножко улучшилась транспортная схема до нас. Ну и потом еще где-то час на машине или на лодке, в зависимости от сезона. Или на снегоходе. На любителя удовольствие.
Много приезжает туристов?
Туристов практически нет. У нас ученые и журналисты.
А вы не пускаете туристов?
Ну, как нет? Ну, что-то не рвутся.
Не рвутся?
Да. Иногда кто-то, там, допустим, путешественники проезжают. То есть у нас основные туристы, как в нашем районе бывает, это такие полусумасшедшие путешественники, которые либо там на вездеходе, на снегоходе, на какой-нибудь хитрой машине, там на лодке, через вот они находят место на карте, самое удаленное, вот куда вот самое дальнее. И вот как раз это в районе нашего парка. И вот...
Где не кормленные комары.
Да. Вот. И туда рвутся. Вот поэтому, то есть основной туристический поток — это вот как раз такой экстремальный туризм на какой-нибудь технике, на байдарках, пешком, ну, то есть вот велосипедисты.
У вас есть какие-нибудь там, не знаю, онлайн-камеры, чтобы там смотреть? Часто ставят в заповедниках,
Ну, на самом деле, как, у нас это немножко упирается в сложности... Планы такие есть, не реализовывали, просто руки часто не доходят. Но проблема с онлайн-камерами в том, что у нас, к сожалению, до нас оптоволокно еще не дотянули, а интернет у нас только спутниковый. А до спутников, которые находятся на геостационарных орбитах, которые, соответственно, над экватором, очень далеко. И качество интернета у нас очень, ну, плохое, прямо скажем, это основная проблема для местного населения, кто сейчас привыкли все жить там в соцсетях и пользоваться интернетом, то... В общем, на севере с этим проблемы. Обещают это волокно там года через два, но как мы в эти обещания верим, конечно, и надеемся, но...
Вот оптоволокно, оно изменит больше, чем животное копытное.
Возможно,
туристы.
Да.
Туристы все вытопчут, да?
Унавозят.
И унавозят, и все, что надо сделать. А вот давайте тогда заглянем как бы в будущее. Через сколько лет вы нас бы пригласили, чтобы приезжайте, посмотрите, вот сейчас точно вот приедете и увидите, насколько все изменилось. И еще один к этому же вопрос. Чтобы остановить вот все изменения там в Арктике, это таяние, мерзлоты, сколько нужно всего животных заселить, бизонов, там, верблюдов, оленей, лошадей на всю нашу Арктику российскую, чтобы было комфортно и хорошо?
Ну, смотрите, через сколько я вас приглашу. Тут, конечно, очень много зависит от темпов развития проекта. То есть это не всегда...
От финансирования, скажем
прямо. Да, в том числе,
прямо.
Да, финансирование, потому что проект, начиная вот когда был, компания «Плесино Парк» была основана там в 96-м году, и по 2017 год все финансирование проекта осуществлялось просто с нашего кармана. У нас мы работали на научной станции, были какие-то различные международные гранты, мы на этом зарабатывали какие-то деньги, и все, что было, там, вкладывали, ну, там, сами понимаете, немного. Сами там строили заборы, сами отправлялись в какие-то сложные экспедиции, везли там, не знаю, 3, 5, 7 животных откуда-то, вот, и тратили все время. Где-то начиная с 2017 года у нас стали появляться какие-то поддержки извне, то есть мы стали собирать какие-то краудфандинги, постепенно появились какие-то бизнесы, которые стали нас поддерживать, вот, и последний год у нас сейчас как раз появился крупный спонсор, это фонд Андрея Мельченко, который как раз нам сейчас позволяет развивать проект, действительно, выводить на другой уровень с точки зрения масштабов. То есть я когда говорю, что вот у нас сейчас огорожен 1600 гектар, а мы планируем за 2 года выйти на 16 тысяч гектар. Понятно, что это очень недешевое удовольствие, развитие инфраструктуры так быстро. И впоследствии, когда огородимся, будем завозить животных, уже не по 10 животных, а, условно говоря, там, ну, действительно, сотнями собираемся возить. Поэтому планы у нас амбициозные. Если все будет продолжаться, и если, так сказать, развитие пойдет такими темпами, ну, условно говоря, я надеюсь, что лет через 5 мы начнем уже плотно работать с хищниками, а дальше уже вопрос будет, чтобы, ну, вывести экосистему на самостоятельную жизнь. То есть моя задача, вот хотя бы вот, которую я себе амбициозно ставлю, это чтобы к моменту, когда я уйду на пенсию, чтобы уже такой человек, как я, этой экосистеме был не нужен. Чтобы я мог, так сказать, единственное, контролировать, чтобы никто эту экосистему не уничтожил, то есть животных не перебили, но чтобы она могла жить сама, развиваться и расширяться самостоятельно, без уже участия человека. То есть создать именно устойчивую экосистему, которая будет способна к расширению. Вот это, конечно, наша такая большая амбициозная задача. А с точки зрения, сколько нужно животных, чтобы действительно уже там полноценно влиять на климат, и, ну, нужно действительно что-то сопоставимое с тем, что было в плейстоцене. То есть это для нашей северной территории это, ну, десятки миллионов животных. Это звучит вроде как много, но, с другой стороны, ну, вот для сравнения, тот же Мираторг за несколько лет нарастил численность своих животных тоже до миллионов, причем практически с нуля. То есть это, ну, не самый большой бизнес в нашей стране. Крупный, конечно, но не самый большой. В Америке до прихода американцев белых, когда были только индейцы, была популяция порядка 50 миллионов бизонов. То есть это уже вот достижимо. То есть когда условия хорошие, то животные плодят достаточно быстро. Если вы начинаете там с, условно говоря, с 10-20 тысяч животных, то за 30 лет у вас будут уже миллионы. Поэтому, ну, вот это вот, конечно, идеально.
Вы их сейчас подкармливаете или они питаются, что соберут?
Ну, по-разному. Кто-то питается, что соберут, а многих подкармливаем, конечно, потому что у нас как? Задача, мы создаем пастбище. То есть у нас сейчас наша задача иметь животных как инструмент. Инструмент воздействия на природу. Сейчас современные пастбища у нас, я говорю, они бедные, и многие прокормить не могут. И вот моя задача сейчас поддерживать достаточно высокую численность животных, искусственную, то есть я их подкармливаю зимой, летом они кормят сами, зимой мы их подкармливаем, все. И животные через выпас постепенно пастбище улучшают. Поэтому, то есть у нас это просто как даже в рамках концепции. То есть мы, пока мы переходим из одного устойчивого состояния в другое, нам приходится вкладываться именно в поддержание животных. Поэтому, да, зимой мы их подкармливаем.
А комаров у вас больше стало или меньше?
Комаров у нас, я думаю, что вот конкретно в парке такого эффекта от животных еще, наверное, нет. Единственное, что, в принципе, комара, по-моему, стало меньше в нашем регионе. Я думаю, что просто в силу того, что какие-то меняются природные процессы и климат в связи с глобальным потеплением. И второе, у нас вот в районе базы у нас комара действительно очень немного, потому что у нас несколько лет назад на базе в парке обосновалась колония ласточек. То есть у нас все дома, все крыши, и живут ласточки, а ласточки съедают там типа 1500 комаров, каждой ласточке нужно в день, что-то такое. Соответственно, они просто физически выедают всех комаров, и у нас вот животные очень любят приходить как раз поближе к домам летом, потому что так комар действительно очень сильно осложняет жизнь животных. То есть для них это действительно большая проблема.
То есть животным там надо еще помимо там еды, еще каких-нибудь птичек, чтобы они им там распугивали всякого
мусора. Ну, опять-таки, чем больше биоразнообразия, тем будет эффективнее экосистема. В каком направлении должно двигаться это биоразнообразие? Ну, то есть я даже не всегда могу сказать. То есть у нас недостаточно в этом знаний, но вот мы как раз в парке, это, собственно говоря, полигон, где мы экспериментируем и ищем наиболее как раз оптимальные наборы видов и вообще, ну, собираем знания.
А вот как раз я хотела спросить, а что вот в планах, может, у вас какие-то новые виды? В таких амбициозных планах, не завтра, а, может быть, когда появится возможность?
Ну, смотрите, сейчас пока на ближайший год, два, три, у нас основной фокус, да, нам нужно, во-первых, овцы, быков больше привозить, бизонов, сейчас еще с верблюдами. Есть какие-то планы? Может быть, еще маралов привезти, попробовать с ними, с айгаками, возможно, идеи. Ну, понятно, там, когда мамонты, не мамонты.
Ну, парочку слонов хотелось бы, да?
Можно, да. На самом... Но единственное, что, конечно, их только летом. То есть, чтобы они... То есть, летом выпустил погулять, чтобы он, соответственно, всю свою экологическую активность провел. Ну, а зимой, да, зимой их надо содержать, конечно, в тепле. Для этого нужно хорошее помещение. Но, с другой стороны, у нас... как? Где у нас слоны живут в нашей стране? Достаточно немаленькое количество. Зоопарки и цирки. То есть, уж понятно, что если... В цирках их держат, они живут по много лет, то я думаю, что мы тоже, в принципе, сможем обеспечить им хорошие условия.
Спасибо вам большое, очень интересная тема. Напомню, в нашей студии Никита Зимов, директор проекта «Плейстоценовый парк», и Максим Абаев, шеф-редактор портала журнала «Наука и жизнь». Спасибо вам.
Вам спасибо за приглашение.
Спасибо.